Лялька вдруг засуетилась, обрадовалась. «Поезжай, поезжай, там сейчас чудо как хорошо. А чтоб ты не соскучился, так я поручение тебе дам. Отвезешь моей подружке подарок». Она порылась в шкафу и вытащила белый махеровый свитер. «Они в пригороде живут. Знаменитая конная группа Човдара Сысоева. Не слыхал? Старый, страшенный цыган, а Роска — наездница». Ляля сунула свитер в пакет и написала адрес. Бутонов без большой охоты взял посылочку. Первые полдня в Кишиневе были у Бутонова свободными, и он, переночевав в гостинице, рано утром вышел на улицу и пошел по незнакомому городу в указанном направлении к городскому базару. Город был невзрачный, лишенный даже намека на архитектуру, по крайней мере, в той части, которая открывалась Валерию в утреннем, тающем на глазах тумане. Но воздух был хороший, южный, с запахом сладких гниющих на земле плодов. Запах приносился откуда-то издалека, потому что на улицах новой застройки не было никаких деревьев, только красные и багровые астры, целиком ушедшие в цвет и не имеющие никакого аромата, росли из прямоугольных газонов, обложенных бетонными плитами. Было тепло и курортно. Валерий дошел до базара. Вазы и арбы, лошади и валы запрудили небольшую площадь. Невысокие мужики в теплых меховых шапках и в вислых усах таскали корзины и ящики, а бабы устраивали на прилавках горки из помидоров, винограда и груш. «Надо бы домой взять», — бегло подумал Валерий и увидел прямо перед собой помятый зад автобуса с нужным ему номером. Автобус был пустой. Валерий сел в него. Через несколько минут в кабину влез водитель и, ни слова не говоря, тронул. Дорога шла долго по пригороду, который все хорошел, мимо мазанных домиков, маленьких виноградников. Остановки были частыми. В одном участке пути набились дети, потом все разом вышли возле школы. Наконец, почти через час добрались до конечной остановки в странном промежуточном месте, ни городском, ни деревенском. Валерий еще не знал, какой важный в его жизни день начался сегодня утром, но почему-то прекрасно запомнил все подробности. Два маленьких заводика стояли с обеих сторон дороги и дымили друг другу в лицо, совершенно пренебрегая законами физики, согласно которым ветер должен был бы относить их сивые дымки в одном направлении. Наблюдательный Бутонов пожал плечами. Вдоль дороги рядами выстроились теплицы, и это тоже было странно. На черта здесь теплицы, когда в конце октября 20 градусов, и все без стекол отлично поспевает. Дальше вдоль дороги стояли хозяйственные постройки и конюшни. Туда и направился Бутонов. Издали он увидел, как открылись ворота конюшни, проем заполнился бархатной чернотой, и из него, скаля белые зубы, вышел высокий черный жеребец, который от неожиданности показался Бутонову огромным, как конь под медным всадником. Но никакого медного всадника не было и в помине. Жеребца вел в поводу маленький кудрявый мальчишка, который при ближайшем рассмотрении оказался молодой женщиной в красной рубахе и грязных белых джинсах. Сначала Бутонов обратил внимание на ее сапоги. Легкие, с толстым носком и грубым запятником. Очень правильные сапоги для верховой езды. И потом он встретился с ней глазами. Глаза ее были зеркально-черными, грубо удлиненными черной краской, взгляд внимательный и недоброжелательный. Все остановились. Жеребец коротко заржал. Она похлопала его по холке ярко-белой рукой с короткими красными ногтями. «Тебе Човдара — довольно грубо спросила она. «Он там». И указала в сторону ближайшего сарая, после чего поставила ногу в высоко подобранное стремя и вспорхнула в седло, обдав Валерия каким-то сладким, тревожным и совершенно не парфюмерным запахом. «Нет, мне роза нужна». Бутонов уже понимал, что она и есть роза. «У меня посылка от Ляли Муцетони». И он вытащил из сумки пакет и поднял его. Не слезая с коня, она взяла пакет, размахнувшись, кинула его в распахнутую дверь конюшни и, сверкнув зубами, не улыбнувшись, а скорее оскалившись, быстро спросила: «Ты где остановился?»
«В Октябрьской».
«Ага, ладно, я занята сейчас». Помахала рукой и, гикнув, с места ударилась в галоп. Он смотрел ей вслед, испытывая раздражение, восхищение и что-то, в чем ему предстояло долго разбираться. Так или иначе, это был последний день в его жизни, когда он еще совершенно не интересовался женщинами. Вечером Валерий долго лежал в гостиничной, пахнущей стиральным порошком койке, вспоминал наглую цыганку, ее великолепного жеребца и небольших редкопородных желтых лошадок, которых наблюдал в загоне за конюшней, ожидая на остановке автобуса. «Неприятная все-таки девчонка», — решил Валерий, соскальзывая в сон, отливающий лошадьми, запахами конюшни и медлительной радостью пустого теплого дня, когда легкий, длинный и дробный стук в дверь вывел его из этого состояния. Он приподнялся с подушки. Дверь, как оказалось, он забыл запереть. Она медленно открылась, и в номер вошла женщина. Валерий молчал, вглядываясь. Подумал сначала, что горничная. «А-а-а! Ждал!» — хрипловато сказала женщина, и тут он ее узнал. Это была утренняя всадница. «А я решила, если спросишь, кто там, повернусь и уеду», — без улыбки сказала она и села на кровать. Она снимала те самые сапоги, которые он про себя утром одобрил. Сначала наступила на задник левого и сбросила его, потом стащила руками правый и с некоторым усилием отбросила его в угол. «Ну, что глазами хлопаешь?» Она встала возле постели, и он увидел, как она малоростом. И еще успел подумать, что ему совершенно не нравятся такие маленькие и острые женщины. Она стянула с себя белый свитер, тот самый, подарочный. Расстегнула кнопку на грязных белых джинсах и, не снимая их, нырнула под одеяло, обняла его и сказала голосом трезвым и усталым: «Весь день меня жгло. Так тебя хотелось». Бутонов выдохнул воздух и навсегда забыл, какие же это женщины ему обыкновенно нравились. Все, что он узнал о ней, он узнал позже. Была она вовсе не цыганка, а еврейка из питерской профессорской семьи. Ушла к Сысоеву 7 лет тому назад. Дочку ее от первого брака воспитывают родители и ей не доверяют. Но самое главное и поразительное было то, что к утру он обнаружил, что в свои неполные 29 лет он пропустил целый материк. И непостижимо было, как удалось этой тщедушной девчонке, такой горячий снаружи и изнутри, погрузить его в себя до такой степени, что он казался самому себе тающим в густой сладкой жидкости розовым леденцом, и вся кожа его стонала и плавилась от нежности и счастья, и всякое касание, скольжение проникала насквозь, в самую душу, и вся поверхность оказывалась как будто в самом нутре, в самой глубине. Он ощущал себя вывернутым наизнанку и понимал, что не заткни она тонкими пальчиками его уши, душа его непременно вылетела бы вон. В 6:00 диковинные часики, не снятые с ее руки, слабо чирикнули. Она сидела на подоконнике, обняв ногами его поясницу. Он стоял перед ней и видел, как оттопыривается ниже ее пупка бугорок, обозначающий его присутствие. «Все», — сказала она и погладила выступающий бугорок. «Не уходи», — попросил он. «Уже ушла», — засмеялась она, и он заметил, как по вурдалачьи выпирают вперед верхние клычки. Он погладил пальцами ее зубы. «Нет, я не вурдалак», — засмеялась она. «Я обыкновенная. Тебе нравится?» «Очень», — честно ответил он, и она соскочила, оставив его стрелу невыпущенной. Она пошла в душ. Ноги у нее были кривоваты и не очень ловко вставлены, но желание только накалялось. Он вынул из постели порванные золотые цепочки, соскользнувшие ночью с ее шеи. Вода ревела в душе. Он перебирал пальцами цепочки и смотрел в окно. Был тот же блестящий туман, что и вчера, и солнце угадывалось за его тающим блеском. Покрытая крупными каплями воды, она вошла в комнату. Он протянул ей цепочки. Она взяла их, распустила во всю длину и кинула на стол. «Починишь? Тогда и отдашь. Сегодня среда». Она стряхнула с маленькой груди остатки воды, с трудом натянула на узкое мокрое тело джинсы, в пружинистых черных волосах, в прическе, которая еще не называлась «Арфа» и была ее собственной и ничьей больше, тоже лежали большие капли воды. Несколько маленьких, жестких даже на вид шрамов, уже волнующих и любимых, отмечали ее тело под грудью с левой стороны живота и на правом предплечье. Кажется, она была совершенно неженственной, но все женщины, которых он знал прежде, в сравнении с ней казались не то манной кашей, не то тушеной капустой. «Знаешь что, Валера, мы встретимся с тобой ровно через неделю на центральном почтамте в Питере. Между 11 и 12.
«А сегодня?» — спросил Бутонов.
«Нет, нельзя. Сысоев тебя убьет, а может, меня?» Она засмеялась. «Не знаю точно кого, но кого-нибудь убьет». У них были еще 3 встречи в течение года, а потом она исчезла. Не от Валерия исчезла, а вообще. Ни родители, ни Сысоев не знали, с кем и куда она девалась. С тех пор Бутонов женщинам не отказывал. Знал, что чудес не бывает, но если пребывать на грани возможного, на пределе концентрации, то и здесь, в самом телесном низу, пробивает молния, и все озаряется, и вспыхивает то самое чувство. Нож, направленный в цель, вздрогнув, замирает в самой ее сердцевине. Вернувшись в 10:00 из бухт и уложив спящих малышей, взрослые расселись на медейной кухне пить чай. Хотя все устали, расставаться не хотелось. В воздухе висело какое-то неопределенное продолжение следует. Даже Нора, прилежная мать, согласилась уложить дочку в чужом месте, чтобы посидеть за чаем. Не было на кухне только Маши.
Еще с полдороги, возвращаясь, она почувствовала противную чесотку в крови и поняла, что на нее надвигается один из редких и необъяснимых приступов. Муж ее, Алик, врач, размышляющий над каждой болезнью, как над самостоятельной задачей, считал, что у Маши какая-то редкая форма сосудистой аллергии.